В ближайшие три воскресенья мы будем говорить о церкви, о церкви как собрание верующих. И я хотел бы поделиться тем, что говорит Библия о церкви, и своим сердцем. То, что для меня дорого, то, что я люблю, и мне хотелось бы, чтобы любовь к Богу и к церкви была важным приоритетом и ценностью в жизни каждого верующего. Может быть, вы слышали такую притчу, историю рассказывают, как утром мать, она будет своего сына и говорит: «Сын, вставай, сегодня воскресный день, пойдем в собрание». А сын говорит: «Не пойду, мама, в собрание». И мама говорит: «Ну как не пойду? Все время ходил, а тут вдруг вот начинаешь хандрить и не пойду в собрание». И сын говорит: «Ну, мама, ну назови мне хотя бы две причины, по которой я должен пойти сегодня в собрание». И мама говорит: «Ну, во-первых, тебе сегодня проповедовать». А во-вторых, ты пастор этой церкви. Ну, может быть, это вопрос такой и с юмором. Если бы ему не было, не надо было проповедовать, он бы не был пастором этой церкви, ходил ли бы дальше он в собрание. Но, возможно, нужно задать вопрос себе, каждому из нас. Назвали ли бы вы две причины, почему в каждое воскресное утро вы просыпаетесь, и вот уже из года в год вы идете на это место, вы идете в собрание верующих? Почему? На самом деле нам каждому и важно проверить свое сердце, понять свои мотивы, что нас побуждает сюда идти. Когда, например, верующие пропускают собрание или пренебрежительно относятся к собранию, и когда кого-то спрашивают, то скажи: «А почему тебя не было в собрании?» Ну, что обычно говорят люди, свое оправдание? Ну, наверное, причин очень много, да? Кто-то может сказать: «Ну, я работал, я заболел, ну, я устал, у меня не было настроения, приехали гости, ребенок заболел, нужно было срочно решить какую-то проблему». Ну, много разных вариантов вы можете услышать. И пренебрегать собранием, пренебрежение собранием, это не то, что вот сегодня, в наше время появилось. Уже в первом веке. В первом веке некоторые верующие пренебрегали собранием, и поэтому апостол Павел написал, на мой взгляд, очень важные стихи, очень важные слова. Я предлагаю, давайте мы их сегодня еще раз прочтем. Это послание к евреям, 10 глава, 24-25 стихи. Послание к евреям, 10 глава, 24-25 стихи. «Будем внимателен друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Библия даже нам говорит об одном из 12 учеников, который пропускал собрание. Может быть, вы назовете его имя. Было один ученик, а? Фома. Евангелие от Иоанна, 20 глава, говорится, что в первый день недели ученики собрались вместе, и им явился воскресший Христос. Написано, а Фомы тогда там не было. И потом ученики рассказывают Фоме, что Христос воскрес, а Фома говорит: «Не, пока я сам не увижу, пока не вложу руки мои, я не поверю». И когда читаешь, хочется спросить у Фомы: «Фома, где ты был? Когда ученики собрались вместе, когда Христос явился, где ты был в это время?» И вот это один из примеров даже Фомы, который пропускал собрание. И апостол Павел говорит: «Не будем оставлять собрание, как есть у некоторых обычай». Обычай – это привычка. Привычка – это пропускать собрание, пренебрегать собранием. И я вот написал такой первый пункт. Пренебрежение собранием – это есть угашение Духа Святого. Подумайте, Новый Завет говорит о том, что когда Дух Святой запрещает нам что-то делать, а мы делаем, Библия называет это оскорблением Святого Духа. А когда Дух Святой побуждает нас к чему-то, а мы этого не делаем, Библия называет это угашением Святого Духа. Павел пишет эти стихи не в форме совета или рекомендации, а в форме повеления не оставлять собрание. Поэтому смотрите, когда Дух Святой говорит нам: «Не оставляй собрание», а мы оставляем, это есть оскорбление Святого Духа. Когда Дух Святой говорит нам: «Иди в собрание», а мы не идем, это есть угашение Святого Духа. И если верующий человек постоянно угашает Святого Духа, это состояние очень опасное. И в Новом Завете даже есть такое выражение «сожженная совесть». Вот что это за состояние человека с сожженной совестью? Когда верующий человек начинает что-то делать, может быть, что является грехом, Дух Святой начинает обличать человека через слово, через другие верующие, через совесть. И, конечно, первое время такой человек начинает мучиться, потому что Дух Святой обличает. Но когда он начинает противиться обличению Духа Святого, этот голос, он обличение все слышим меньше и меньше. Такой человек начинает приводить себе аргументы в оправдание, он начинает противиться, оправдываться, и потом он как бы заглушает вот этот голос. И наступает такой момент, когда он просто как бы отключает, он просто не реагирует на обличение Святого Духа. И наступает такой момент, который можно назвать сожженная совесть. Если сначала его состояние его мучило, то он может прийти в такое состояние, когда он может жить довольно-таки комфортно, и он вообще не беспокоится об этом. Я, например, этим летом встретил одного своего друга, мы с ним вместе учились в библейском колледже. И вот я его встретил летом, мы разговорились, и я спросил про его жизнь, про церковь, как, где он живет. И он сказал, что он в церковь не ходит. И я спросил, как давно? Он говорит, ну, уже, наверное, более 5 лет я не хожу в церковь. И я спросил его, и как ты себя чувствуешь, как ты вообще живешь без церкви? И он сказал, нормально, вполне комфортно, вполне хорошо живу. Почему это состояние опасно? Потому что точно так, как человек сжигает совесть в какой-то одной области своей жизни, точно так же он может сжечь совесть и в какой-то другой сфере своей жизни. Например, там, где он тоже чего-то не хочет делать, у него уже есть навык этого самого процесса. Все будет точно так же. Даже любой грех, возьмите там то ли алкоголь, то ли измена, то ли еще какой-то грех. Поначалу его мучает совесть, он противится, сопротивляется, находит оправдание, и потом может прийти в такое состояние комфорта, когда он чувствует себя нормально и комфортно. Вот почему это состояние опасно, потому что когда мы сожгли совесть в одной области, у нас есть навык того, как можно сжечь совести в другой области, когда я что-то не хочу. В первом веке, когда люди обращались ко Христу, люди собирались вместе, они приходили в собрание. И Писание говорит, день Пятидесятницы. Те, кто крестились, они пребывали вместе в учении, в молитвах, в общении. И это было, как норма, понятно, что верующий человек – тот, кто уверовал во Христа, он идет в собрание святых, где звучит слово, где поклоняются Богу. Сегодня многое изменилось, очень многое. И сегодня многие верующие, они Боже похожи, знаете, как на потребителей. Их можно сравнить с человеком, который, например, за колбасой идет в один магазин, за свежими фруктами в другой, зачем-то еще в третий. То есть он что-то ищет, что нужно ему. И у многих есть сегодня точно такое же потребительское отношение к церкви. Их жизнь не связана с церковью, и они не посвящены какому-то вот поместному собранию, поместной церкви. То есть вот придет он на собрание, хорошо, не придет, он не переживает. Сегодня он может пойти в одну церковь, завтра сходить в другую церковь, послезавтра в третью. Там, где он что-то ищет для себя, для своей души. Вот такое отношение к церкви, и нет посвящения собранию. Некоторые даже говорят, я вот не был в собрании, я нашел хорошие сайты проповедников в интернете, я слушаю проповеди, и даже проповедники лучше, чем в моей поместной церкви. Многие так рассуждают. И вот это вот понятие «благодать», которое подразумевает, что церковь – это не только место, где я что-то получаю, но это место, где я еще что-то отдаю. И Христос сказал «блажение отдавать». Многие сегодня воспринимают как благо взять. Вот так люди воспринимают благодать. Вот такое потребительское отношение к церкви. Хотя мы должны помнить, что церковь – это единственное место на земле, которое создал Бог и которое Бог обещал благословить. Бог обещал благословить именно церковь. свой народ. И поэтому первое предупреждение, о котором говорит апостол Павел, если это стало привычкой, вы угашаете Духа Святого, и это очень опасное состояние, в которое вы впали. Вторая, я хотел указать причину, почему так происходит, почему верующие оставляют собрание и пренебрегают собранием. Посмотрите на второй стих. На горной проповеди Иисус Христос говорит такие слова. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все это приложится вам». И здесь Иисус Христос говорит о приоритетах в жизни. Он говорит о земных заботах, о суете, что земные заботы настолько могут захватить нашу душу, и он сравнивает нас с язычниками. Для неверующих людей это главный приоритет в их жизни. Комфорт, забота о доме, о еде, о своей жизни. И он говорит, верующему человеку нужно расставить правильно приоритеты в своей жизни. Прежде что-то важное, духовное, Бог, оно должно быть на первом месте. И если мы неправильно расставим приоритеты, то такое же отношение будет у нас и к собранию. Поэтому, когда верующий человек пренебрегает собранием, скорее всего, что у него неправильно расставлены ценности и приоритеты в жизни. Ему нужно подумать, собрание верующих на его шкале ценностей, какое занимает место, какой занимает приоритет. Например, люди могут пропускать собрание по каким-то объективным причинам. На самом деле, из-за болезни, или из-за работы, или еще по какой-то другой причине. Но подумайте, вот, например, у нас в церкви есть люди, у которых скользящий график. И бывает момент, когда они попадают на воскресенье, рабочий день. И вы знаете, и некоторые ко мне подходили, у кого скользящий график, и они советовали, спрашивали, вот что мне делать, почему? Они переживали из-за того, что они пропускают собрание. Знаете ли вы, что некоторые верующие, они даже отказывались от такого скользящего графика, они искали другую работу, которая даже была хуже, в плане материальном, только по одной причине – чтобы воскресный день был выходным, чтобы они могли быть в собрании верующих. Или, например, если у человека скользящий график, и он не может в это время прийти в воскресенье, он может прийти в среди недели, чтобы укрепиться. Но есть люди, которые не делают ни первого, ни второго. И если это система, если это обычай, то, скорее всего, это просто неправильно расставленные приоритеты в жизни. Потому что иногда люди говорят, там хорошая халтура подвернулась, вот сейчас сделаю ее, вот заказ хороший, вот нужно как-то немного поправить семейное положение, поставить детей на ноги, сделать то, 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 то и то. Причин может быть много, но Иисус говорит очень важное слово – прежде. Если духовное не будет прежде всего остального, поверьте, никогда человек не выберется с этой суеты, в которой он находится, потому что весь вопрос стоит в ценностях и в приоритетах. Иногда есть люди, которые спрашивают, почему ты не был там на собрании? Устал. Было плохое настроение, например. И при том ты знаешь, что в этот же день этот человек, например, час времени потратил на то, чтобы поехать там в ГИПа, и 2 часа еще бродил по магазину, уставший и с плохим настроением. Утром он просыпается, с таким же плохим настроением идет на работу, и никто его не спрашивает, плохое у него настроение или нет, если только у него нету справки от врача. То есть все эти примеры говорят совсем о другом. Скорее всего, да, есть моменты, когда есть объективные причины, но чаще всего это может быть по причине нету важности в приоритетах, в ценностях жизни. Один пример из Ветхого Завета хочу привести на эту тему. Книга Неемии. Неемия известен нам тем, что после плена он вернулся с частью народа, и они восстанавливали городскую стену вокруг Иерусалима. Посмотрите на несколько стихов из книги Неемии. 10 глава книги Неемии заканчивается на такой очень оптимистической ноте. Было прямо духовное возрождение в народе. И народ дал обещание с клятвой. они даже письменно составили договор, подписались и печать поставили каждый. Они обещали, что они не будут заключать браки с другими народами. Они пообещали чтить субботний день. Они пообещали отдавать десятины на поддержку Дома Божьего. И кульминацией их клятвы было: мы не оставим Дома Бога нашего. Мы не оставим собрания. Мы будем собираться вместе, чтобы поклоняться Богу. Это была кульминация их клятвы. Неемия уезжает в Персию, потому что он был виночерпием, и когда он отправлялся в Иерусалим, царь отпустил его на какое-то время. Когда он отправлялся, царь даже спросил, сколько времени тебе понадобится, чтобы восстановить стену. И вот когда все было налажено, народ дал такое обещание, Неемия уезжает назад в Персию и возвращается снова в Иерусалим через 9 лет. Вот 9 лет он отсутствовал. И когда он через 9 лет приезжает, знаете, что он видит? Все очень плохо. Все, что народ пообещал, ничего не сделал. И все, что народ обещал сделать, ничего из этого не сделали. И кульминация их обещания была: мы не оставим собрание, мы не оставим храм. И Неемия говорит: я сделал за это выговор начальствующим и сказал, зачем оставлен нами Дом Божий. Я из книги Неемия прочитаю дальше еще несколько стихов. С 15-го. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы, навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное, и теряне жили в Иудее, и привозили рыбу, всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудеи, и я и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Они обещали чтить этот день, и суббота для евреев была временем покоя. Когда они отказывались от повседневных дел, физического труда, работы, для того, чтобы этот день посвятить Богу. Но все поменялось. Этот день стал днем, когда больше всего, когда доход был больше всего, потому что в этот день они занимались, посмотрите, торговлей, бизнесом. В этот день можно было купить свежую рыбу, хорошие продукты, и все поменялось в их жизни. Ну, кто-то может сказать: ну, это суббота в Ветхом Завете, для нас сегодня не имеет никакого значения. Новый Завет говорит, что сегодня все дни святы, сегодня нет отдельного дня. И я бы сказал, и да, и нет. На самом деле Новый Завет не говорит о том, что мы не можем путешествовать, отдыхать, там, что мы не можем работать в воскресный день. Но если мы так относимся к этому дню, к собранию верующих, то мы вообще не понимаем даже сам ветхозаветный принцип, который был дан в Ветхом Завете, для чего дана была суббота. И суббота дана была не просто для того, чтобы они прекратили, знаете, всякую работу, сели на завалинке, там и семечки ели, да, и вот нельзя работать, как сегодня многие воспринимают. Но цель этого дня была для того, чтобы люди вспомнили о Боге, о том, кто заботится о них, чтобы люди пришли в храм и воздали Богу благодарность за его заботу и за его водительство. И точно так сегодня для церкви, я бы сказал, то, что воскресный день, во-первых, ценен для нас тем, что в этот день воскрес Христос, наш Спаситель. И этот день напоминает нам о самом важном событии, о воскресении Христа. Первая церковь собиралась в воскресный день. Они собирались вместе для того, чтобы молиться, для того, чтобы участвовать в вечере, для того, чтобы благодарить Бога. И поэтому, почему же народ стал заключать браки с другими народами? Почему народ перестал чтить субботний день? Почему народ оставил собрание верующих? И причина в книге Неемии описана очень простая. Потому что другие народы, которые жили рядом, амавитяне, и другие, они очень сильно повлияли на Божий народ. И так было во всем Ветхом Завете. Бог всегда говорил, что Божий народ должен быть отдельным народом. И когда они перенимали обычаи других народов, у них менялись ценности и приоритеты. И они начинали жить точно так же, как жили другие народы. И это случилось в дни книги Неемии. Они просто переняли все те ценности и обычаи других народов. Для моавитян и амавитян Бог ничего не значил. Для них Бог был в пренебрежении. Они вовсе не схотели отдавать Богу самое лучшее. Лучшее из даров, лучшее свое время. И они могли даже насмехаться над верующими, которые в субботу, например, оставляли все свои дела и шли в храм. Они могли насмехаться, потому что Бог был для них в пренебрежении. И вы знаете, и в первом веке, я думаю, что когда верующие оставляли все свои заботы, все свои дела и шли в воскресный день в храм собираться вместе, этим самым они говорили своим друзьям неверующим: мы верим в смерть, в воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Этим самым они говорили, что их земные ценности, их ценности на самом деле находятся не здесь, на земле. Есть нечто большее, что для них дороже и что для них ценнее. И это было сильное свидетельство для людей в этом мире. То, что произошло в книге Неемии с Божьим народом, можно сказать, это не единичный случай. То же самое происходит и сегодня. Через века причины те же. Если человек начинает пренебрегать собранием верующих, это говорит о том, что, скорее всего, в его сердце появились какие-то другие ценности, которые стали для него дороже. Потому что Библия говорит, что наше сердце, оно не является нейтральным. Оно всегда кому-то поклоняется. И Христос говорил: вы не можете служить двум господам, мне и мамоне, да, богатству, комфорту. И если не Христос занимает главное место, поверьте, что-то другое вытеснит Христа. И поэтому Иисус сказал, что там, где ваше сокровище, там и ваше сердце. Там ваши мысли, туда идут и ваши ноги. Поэтому, когда наступает воскресный день, сокровище сердца, оно говорит человеку, куда он пойдет. И поэтому это всегда связано с ценностями, это всегда связано с приоритетами в жизни. Вот у нас в церкви очень много, например, людей, которые, они любят церковь, ценят церковь. Вот я хотел бы привести вот несколько, ну, семьи, извините, что сейчас приведу вас пример. Ну, вот, например, Дима и Вера Бондарович. Вот родился маленький ребенок. Знаете, столько много оправданий, чтобы не быть на собрании. Очень много. И вроде все, как бы нужна забота о маленьком ребенке. Но я смотрю вот на них. И на спевки, и воскресенье, и с этим ребенком как-то и тому передают. И тот, и это пример того, когда люди ценят собрание, ценят церковь. Например, семья, например, Олега и Наташи Михнюк, ну, меня вообще поражает. Со всеми их детьми они тут в церкви. И для меня это просто живые примеры. Вот они ничего не делают, они просто приходят в собрание, а для меня это просто проповедь. Я смотрю на людей, которые ценят церковь и которые эти ценности передают своим детям. И это живая проповедь на самом деле. Не только для детей, а для всех других. Следующий пункт, он такой еще более важный. Посмотрите. Пренебречь собранием – это встать на путь отступничества. Я привел два отрывка. Один из первого послания Тимофеям, второй из послания к евреям. Ну, кто-то может сказать: ну вот сейчас взял, вырвал из контекста, чтобы запугать нас тут. Не надо вот сгущать краски. Но почему я так думаю? Я в этом, ну, уверен, не сомневаюсь. Апостол Павел говорит: «Дуже ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Я считаю, что это величайшая трагедия в жизни христианина – отступить от веры. Это катастрофа. Это катастрофа, когда человек отступает от веры. И когда люди оставляют собрание, вы знаете, со многими, с кем разговариваешь, они почти все говорят одно и то же. Знаете, что они говорят? От Бога я не отошел. Ну, не надо сгущать краски. От Бога я не отошел. Самое главное, что Бог живет в моем сердце. И когда люди вот такие вещи говорят, это учение бесовское. Его сердце лукавое, и оно обманывает его. Человек, который отошел от Бога, он может сам не видеть, как грех ослепил его, и как его же собственное сердце проповедует ему ложь. А как пребывать в состоянии вот бодрствования и идти по правильному пути? Посмотрите, в послании к евреям Павел говорит: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Опять же предупреждение. А как не отступить от Бога живого? «Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно, говорит ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Человек может обольститься грехом. Его сердце лукавое обманывает его. Но когда мы вместе, когда рядом другие братья и сестры по вере, они могут поддержать, они могут обличить, они могут сказать вовремя нужное слово, которое подскажет тебе, когда твоя вера охладевает, когда ты отступаешь. Но если человек вне церкви, скажите, кто может его наставить? Кто может его обличить? Кто может ему указать на верный путь? Нету такого человека. И поэтому, когда человек оставляет собрание и говорит: «От Бога я не отошел», чаще всего это неверное лукавое сердце. На самом деле человек пытается обмануть себя и больше никого, и Бога. Я не раз говорил, что церковь – это еще столкновение грешников. Здесь происходит столкновение, потому что у каждого из нас свой характер. Иногда вперед выступает наша греховная природа. Мы сталкиваемся, и поэтому в церкви, это не секрет, верующего могут обидеть. И когда это происходит, верующий человек, знаете, становится перед выбором. Или ему нужно научиться прощать, терпеть, снисходить немощи других, или уйти от столкновения. Уйти – это значит оставить собрание. И я на своей практике видел многих верующих, которые оставили собрание по причине обиды, по причине столкновений, в результате которых они затаили обиду. И вот они стали перед таким выбором. Или научиться справляться с этой обидой, прощать, снисходить, или уйти от столкновения. И люди уходят из церкви из-за обиды. И я хочу сказать, что эта обида – это капкан, это ловушка дьявола. Апостол Павел в послании Тимофеям говорит такие слова. Он говорит, чтобы они освободились от сети дьявола. Дьявол представляется как тем, кто пытается кого-то споймать в сети. Ну, как, может быть, охотники, которые ловят в сети каких-то диких животных. И у нас в Библии есть такое слово «соблазн». Соблазн. Это слово можно перевести еще как «капкан». И вы знаете, что когда охотник ловит какого-то дикого животное в сети, туда кладут какую-то приманку. Приманка – это и есть капкан, чтобы человек не заметил и попал в эти сети. И вот это, кстати, слово «соблазн» использовал Иисус Христос, когда Петр подошел к Иисусу Христу и стал говорить ему, чтобы он не шел на крест. И тогда Иисус обратился к Петру и сказал: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Или можно сказать по-другому: «Ты мне капкан». Вот то, что ты сейчас предлагаешь, ты предлагаешь мне, чтобы я попал в капкан. И вот обида – это капкан. Поверьте, это капкан, в который попадают очень многие верующие, при том, что попасть в капкан этот очень легко. Выбраться намного сложнее. Я хочу привести вам просто один пример человека, который затаил обиду на Бога, и чем вообще закончилась его жизнь. Вот началось с простой обиды. А чем закончилось? Этого человека звали Каин. Посмотрите некоторые стихи из его жизни. Каин. Книга Бытие, 4 глава. «Авель также принес от первородного стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Смотрите, Бог принял дар Авеля, и у Бога были причины, по которым он принял дар Авеля. А дар Каина Бог отверг. И вот реакция Каина на то, что Бог отверг его дар. Он сильно огорчился. Сильно огорчиться – это вознегодовать. Поникло лицо его. Как, знаете, говорят, у тебя все написано на лице. Или иногда мы смотрим на человека и говорим, что с тобой случилось? Он говорит, да не, ничего, все нормально. Мы говорим, ну как нормально? Все же видно на твоем лице. На тебе лица нет. И Каин не мог скрыть свою обиду. На его лице было написано, меня обидели. Со мной поступили несправедливо. И Каин очень сильно обиделся на то, что Бог не принял его дар. И дальше, кто знает эту историю, Бог задает ему вопросы. Для чего? Не просто так. Этими вопросами Бог говорит, Каин, посмотри в свое сердце. Разберись, почему ты так реагируешь. Грех, как дикий зверь, он притаился вокруг твоей двери, и он хочет напасть на тебя. Как дикий зверь, жертва это ты. Каин, что ты сейчас будешь делать со своей обидой? И это был судьбоносный вопрос. Бог говорит, ну ты господствуй, ты можешь победить. И мы знаем эту историю. Дальше Каин убивает в гневе своего брата Авеля. Когда Каин убил брата, Бог его наказал. Он проклял Каина и сказал, какое наказание. И опять же, Каин вместо того, чтобы признать это наказание, он еще больше обижается на Бога. Он там говорит, ну да, я убил брата, ну это понятно, ну с кем не бывает. Но наказание твое очень суровое. Оно выше того преступления, которое я совершил. И заканчивается, посмотрите, чем заканчивается эта история. Каин, как бы, знаете, по спирали, все дальше и дальше, попав в эту ловушку, заканчивается эта история тем, написано, пошел Каин от лица Господня. Каин стал на путь отступничества. Он ушел, он стал строить город, чтобы защититься, знаете, от Бога, от людей. И точно так в жизни человека, который в результате обиды принимает решение оставить собрание, он строит вот эту крепость своей души, чтобы защититься от верующих, которые его обидели, и не понимает, что он просто выстраивает свою собственную тюрьму. Очень легко попасть в капкан, очень тяжело выбраться. И я хотел бы привести вам пример другого человека, верующего, которого очень сильно обидели и обидела церковь. Я не знаю, наверное, я не знаю, кого обижали больше, чем этого человека. Апостол Павел. Мы изучаем вот второе послание Коринфянам, мы знаем, какие отношения сложились у Павла с церковью, когда пришли лжеучителя, сколько слез он пролил из этой церкви. Но посмотрите на второе послание Тимофея, на это последнее как бы его письмо в старости, и он не привык жаловаться, знаете, на свою жизнь. И вот здесь он пишет такие слова, обратите внимание, это второе послание Тимофея, 4 глава, это последние слова, которые записаны в Писании апостолом Павлом в старости, уже как, находясь в римской тюрьме. И вот он говорит, вспоминает первого человека, «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». «Оставил» – это слово означает «бросить в беде». Потом посмотрите, в какой момент. Димас был сотрудником апостола Павла. Какое-то время они вместе служили Богу. И вот в самый сложный момент его жизни, когда он находился в тюрьме, Димас его бросает в беде. И для Павла это было большое огорчение, что его сотрудник, он бросил его, не просто бросил его, он стал на путь отступничества, он возлюбил нынешний век, он отступил от веры. Александр Медник много сделал мне зла. В первом послании он упоминает, возможно, этого человека, и он говорит, предать его сатане во измождение плоти. То есть, возможно, к этому человеку применили церковную дисциплину, и этот человек еще больше обозлился, и Павел говорит, мне много зла причинил. И это вызывало огромное огорчение. Но дальше посмотрите, что написано. «При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили». Павел находился в римской тюрьме, и первый раз, вот когда он говорит, при первом моем ответе, ему дали домашний арест. Это значит, что он содержался не в тюрьме, не в камере, а дома. И верующие могли свободно приходить к нему домой. Он не мог выйти оттуда, как домашний арест. Но верующая церковь в Риме, о которой он молился, которую он хотел так долго увидеть, они могли приходить к нему. Но никто не захотел засвечиваться, потому что понимали, что это опасное время, и кто его знает, как оно будет. И Павел говорит, никто вообще ко мне не пришел, меня все оставили. И вот теперь представьте этого человека, если бы его выпустили с римской тюрьмы. Воскресный день. Пошел бы он в церковь в Риме? Никто не пришел к нему, все его стали, все его бросили. И именно этот человек говорит, не оставляй собрания своего, как есть у некоторых обычай. Именно этот человек. Посмотрите, какое другое совершенно отношение было у апостола Павла к собранию. Четвертое очень важное замечание, о котором говорит Павел, я возвращаюсь к этому стиху, с которого мы начали. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Павел смотрит вдаль, и он напоминает церкви о важном событии, которое должно произойти в истории – пришествие Иисуса Христа. И Павел говорит, чем ближе день пришествия Христа, тем более церковь должна держаться вместе. Почему? Потому что собрание помогает верующему быть готовым к встрече с Богом. Вспомните притчу о десяти девах. Жених задержался. И что произошло? Все уснули. Притом уснули не только немудрые, а и мудрые. Все уснули. И в этой притче говорится о том, что кто-то разбудил всех. Кто-то крикнул голосом, жених идет, и разбудил всех. Кто сегодня пробуждает нас, чтобы мы бодрствовали? Конечно же, это Божье Слово. И в собрании звучит это Слово, которое нас возрождает, укрепляет нашу веру, направляет взор на Христа. И это наши братья и сестры по вере. Потому что апостол Павел говорит, будем увещевать друг друга. Подумайте, например, те, кто говорят, что, ну, я могу, например, в интернете послушать проповедь и как-то еще лучше проповедников назидаться. Подумайте, как вы можете исполнить повеление Бога в 24 стихе, если вы не посещаете собрание. Будем внимателен друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Как это возможно сделать дома, сидя за компьютером? Это невозможно. И поэтому человек, который оставил собрание, я бы сказал так, риск духовно заснуть у него в 10 раз больше, чем у верующего, который не пренебрегает собранием. Потому что здесь слово пробуждает нас, и братья и сестры по вере, они направляют нас к любви, к добрым делам, к тому, чтобы мы хранили веру и смотрели на Христа. Вопрос такой хотел бы задать, ну, сами себе ответьте на него. За что вы любите не просто церковь, а свою поместную церковь? Я задал себе этот вопрос, и вы знаете, я вспоминаю время своего обращения. Да, я читал Библию дома, но потом, когда я стал ходить в собрание, именно здесь, в собрании, вот, в Чайковского 37, я в полной мере понял Евангелие, здесь, на этом месте. Здесь, на этом месте, в какой-то момент я почувствовал побуждение от Духа Святого к служению. И я захотел пойти учиться, мне захотелось что-то делать и служить для Бога. Здесь именно в этом месте. Здесь, в этом месте, вот уже долгие годы, я учусь по-прежнему любить Бога, любить людей. Здесь я обрел друзей на всю жизнь, именно здесь, в церкви, сотрудников, с которым вместе служим Богу, и все это здесь, в церкви. Но, я бы сказал, даже не из-за этого мы должны любить церковь. Есть другая причина. Я хотел бы указать на эту причину. Посмотрите на книгу «Деяния», 20 глава, 28 стих. Павел дает наставление пресвитерам в Эфесе, и он говорит такие слова. «Вникайте, итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». Есть что-то ценное и дорогое в глазах Бога. Это церковь. И она названа церковь Господа и Бога. И Павел говорит, помните, что Бог заплатил за церковь очень высокую цену. Я вспоминаю такой фильм старый есть «Место встречи изменить нельзя». В этом фильме один бандит носил орден Отечественной войны. И когда его арестовали, Шарапов, он там с гневом срывает этот орден и говорит, люди за него кровь проливали. Если вспомнить вот ветеранов войны, для них победа – это самое ценное, то, что есть в жизни, эти ордена, потому что часто говорят, ну вот победа досталась дорогой ценой, кровью. И тот, кто пренебрежительно относится к этим орденам, к этой победе, для ветерана это самое большое оскорбление. И я бы хотел бы сказать, привести, может быть, такое сравнение. И у Бога есть орден, который он носит перед своими глазами. Это то, что для него ценное, то, что дорого. Это церковь, это Божий народ. Потому что этот орден приобретен ценой единственного сына. Вот почему верующий человек должен любить церковь. И если человек пренебрежительно относится к церкви, то можно сказать, что он пренебрежительно относится к самому Богу. Когда Павел гнал церковь, и Христос с ним встретился, и он сказал Павлу, «Павел, зачем ты гонишь меня?» Пренебрежение к церкви Христос воспринял как пренебрежение к себе. Поэтому человек, который любит Бога, он будет любить и Божий народ. Человек, который не любит Божий народ, он пренебрежительно относится к самому Богу. Поэтому, если задать вопрос, почему верующий человек оставляет собрание, почему он пренебрегает собранием, я могу дать вам свой ответ. По причине того, что его любовь к Иисусу Христу охладела. Вот, на мой взгляд, главная причина. У этого человека охладела любовь. У этого человека угасает вера. Вот по какой причине он оставляет собрание. В заключение я привел вам стих, которого мы начали собрание. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Я вспоминаю свои подростковые годы, и я помню, как однажды учительница повела нас в оперу. Я не помню, сколько нам было лет. Я не знаю, может быть, нас хотели приобщить к высокому искусству. Но я до сих пор помню свои ощущения. Вот эти 2 часа невыносимая пытка для меня была. И я думал, еще 2 часа я просто не выдержу. Знаете, я вспоминаю людей, которых я приглашал в церковь, которые были у нас на собрании, и у них такое же отношение. Невыносимая пытка. Заканчивалось собрание, и говорили некоторые, скучно у вас тут. Другие ерзали, пока закончатся эти 2 часа, постоянно смотрели на часы. Это пытка. И я хочу спросить у таких людей, если 2 часа в Доме Божьем для вас такая пытка, если ваше сердце не возгорается от того, когда вы поете песни о Христе, если ваше сердце не жаждет Божье Слово, если для вас это просто невыносимо, я просто не могу вас представить в вечности в раю, когда вы всю вечность будете проводить с братьями и сестрами по вере, какая это будет пытка для вас? И такому человеку я хотел бы, чтобы вы задали себе вопрос, действительно ли Бог живет в вашем сердце, как, может быть, вы думаете, если у вас нету никакой жажды, никакой желания, никакой радости, когда вам говорят «пойдем в Дом Божий». Или есть вторая причина, которая говорит, что действительно в данный момент ваша любовь к Иисусу Христу, она охладела. Вы стоите, может быть, на пути к отступничеству, или что-то происходит в вашей жизни, и ваша вера угасает. И поэтому для такого человека всегда есть время покаяния, время обновления своей веры, своих отношений с Иисусом Христом. Но сегодня мне хотелось бы, чтобы, что бы ни происходило в вашей жизни, любовь к церкви, к собранию, к Божьему народу, пусть это будет важным приоритетом вашей жизни. Это будет только тогда, когда наша любовь к Иисусу Христу будет возрастать. Нам нужно возлюбить Бога всем сердцем, всей душою, всей крепостью. И тогда у нас будет правильное отношение к церкви, Божьему народу. Давайте помолимся об этом. Аминь.